Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Господи Боже сил, Боже спасения нашего, призри в милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас, себо брани хотящие, ополчишися наны, чающие разделите и погубите народы Руси святой. Восстань, Боже, в помощь людям Твоим и подашь нам силою Твоею победу. Верных чад Твоих в духе братолюбия укрепи и от бед избави. Запрети раздирающим во омрачении умов церковь Твою, и замыслы их не спровергни. Благодатью Твоей власти, придержащей ко всякому благу, настави и мудростью обогати. Воины в заповедях Твоих утверди, крепость духа им не спасли, от смерти ран и пленения сохрани. Лишенных крова и в изгнании сущих в дома введи, алчущие напитай. Недугающие и страждущие укрепи и исцели в смятении и печали сущим, надежду благую и утешение подашь. Всем же воднися я убиенным и от раны болезней скончавшимся, прощение грехов даруй и блаженное упокоение сотвори. Исполни всех нас, я же в тебя веры, надежды, любви, восстави паки в верных чадах твоих мир и единомыслие, друг ко другу любовь. Ты бо еси заступление и победа и спасение, уповающим на тя, и тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. 20 февраля 2017 года на 98-м году жизни отошел ко Господу архимандрит Кирилл Павлов, духовник Троицы Сергиевой Лавры, один из наиболее почитаемых старцев Русской Православной Церкви, духовный отец трех русских патриархов. Предлагаем вашему вниманию передачу Виктора Савулкина из его радиоцикла «Священная война. Великая победа», которую он назвал словами преснопамятного старца: «Я шел с Евангелием и ничего не боялся».
Дорогие братья и сестры, Великая Отечественная война, как мы не раз говорили в наших передачах, это событие священной русской истории. Как событием священной истории России является победа над нашествием галлов и 20 народов Европы во главе с Наполеоном в 812 году. И мы празднуем эту победу на Рождество Христово, а в благодарность Богу возведен храм Христа Спасителя. Благодарность Богу за победу, дарованную нашему народу на Пасху 45-го, возведен недавно храм Воскресения Христова в Кубинке. Но почему же Господь посылал России такие великие испытания на протяжении всей нашей истории? Почему нашему народу приходится выдерживать и в 19-м, и в 20-м столетиях нашествие объединенной Европы? Мы с вами вспоминали слова святителя Феофана Затворника. Святитель говорил: «Припомним 12-й год. Зачем это приходили к нам французы? Бог послал их истребить то зло, которое мы у них же переняли. Покаялась тогда Россия, и Бог помиловал ее». В 20 веке Первая и Вторая мировые войны, по сути, являются одной войной с 20-летним перерывом. В этих войнах Господь послал нам германских учителей, чтобы излечить наш народ от неверия. А неверие тогда все сильнее проникало во все слои русского общества. Это неверие и привело к катастрофе 17-го года, к братоубийственной гражданской войне. Захотели жить без Бога, без Бога строить жизнь страны. И Господь попустил исполниться этим желанием. Получили страшный урок. Жестокость самой страшной для России войны, братоубийственной гражданской войны, разрушенные храмы. святитель Николай Сербский писал, что война человека против человека является следствием войны против Бога. «Мир без Бога есть колыбель войны», — говорил святитель. Но Господь, как сказано, не хочет смерти грешника, но желает его спасения. Ради этого и посылает Господь различные испытания. И мы с вами видим, что Великая Отечественная была тем страшным огненным, но очистительным испытанием, во время которого многие наши люди, даже насильно лишенные веры в Бога, отдали свою жизнь, исполнив заповедь: «Нет больше той любви, как кто душу свою положит за други своя». А многих в то время четыре невыносимо долгих года всеобщей беды и великих скорбей обратили к Богу. В годы Великой Отечественной войны страна изменилась. Огромная беда заставила разделенных гражданской войной людей перед лицом страшной опасности для Родины вновь почувствовать себя единым народом. Не только встреча Сталина с митрополитами в 43-м, после которой изменилось во многом отношение к церкви, но главное было в том изменении, которое происходило в душах многих людей в годы этого огненного испытания. В наших следующих передачах мы вновь будем вспоминать солдат Великой Отечественной, которые в годы войны обрели веру в Бога, а после войны посвятили всю свою жизнь служению Христу Спасителю, служению престола Божия. Сегодня же мы с вами вспомним фронтовика, который, вернувшись к вере в годы войны, стал подлинным великим светильником Русской Православной Церкви, великим старцем, подобным одному из древних духоносных святых отцов. Нет в России ни одного православного человека, который бы не слышал имя всероссийского духовника, всероссийского батюшки, духовника трех патриархов – Алексея I, патриарха Пимена, патриарха Алексея II. Кто бы не слышал о великом старце, архимандрите Кирилле Павлове. А будущий старец родился 8 сентября 1919 года в деревне Маковские Выселки Михайловского района Рязанской губернии. При крещении новорожденному дано было имя Иоанн в честь апостола любви, евангелиста Иоанна Богослова, чья память праздновалась на следующий день после его рождения. А сам день рождения будущего всероссийского старца совпал с днем памяти игумена земли русской, преподобного Сергия Радонежского. И как же действует промысел Божий? После войны сержант Иван Павлов, архимандрит Кирилл, принимает монашеский постриг в Троице-Сергиевой лавре и много лет является духовником обители преподобного Сергия. Крестили его в старинном сельском храме Рождества Пресвятой Богородицы. Детей в семье Павлов было 5, 2 сына и 3 дочери. Семья была благочестивой, как многие русские крестьянские семьи. Отец старца Кирилла, Дмитрий Афанасьевич, пел в церковном хоре. Односельчане вспоминали о нем как очень уважаемом, грамотным, книжным человеке, очень мудрым. К Дмитрию Афанасьевичу обращались за советом, за разрешением споров. Родные говорили потом, что дар рассудительности и музыкальность батюшка Кирилл унаследовал от своего отца, а от мамы Прасковьи Васильевны очень доброе и очень милосердное сердце. Бабушка Гликерия, в простонародье Лакерия, также была, как вспоминали, строгая и очень рассудительная. Отец Кирилл помнил, как она учила его в детстве молитве: «Богородице, Дева, радуйся». Но, как и многие из молодых людей его поколения, будущий старец в юности отошел от церкви. Дело в том, что по окончании младших классов решили отправить 12-летнего Ваню к брату, который к тому времени уже окончил институт и преподавал в школе. Учительницей была его супруга. А брат был коммунистом, и, как затем говорил сам отец Кирилл, в его семье была уже неверующая среда, и там он растерял свою духовность. Видите, братья и сестры, православная русская благочестивая крестьянская семья, благочестивые родители. А молодое поколение, как говорил старец, в те годы духовность растеряли мы. И это неудивительно. Как вспоминал о том времени отец Кирилл, сплошной атеизм был в стране, ложь, правды не узнаешь. Иван Павлов закончил до войны индустриальный техникум, затем был призван в армию, служил на Дальнем Востоке, на китайской границе. И уже готовился к демобилизации и мирной жизни, когда 22 июня на всех святых земле русской просиявших началась война. Его воинская часть еще некоторое время оставалась на Дальнем Востоке, думали, что может открыться второй фронт с Японией. А уже в сентябре 41-го бойцов наконец погрузили в теплушки и отправили в Москву. Из Москвы часть попала на Волховский фронт. Бои тогда шли под Тихвином. Начиналась война для Ивана Павлова, как и для многих наших солдат и офицеров в 41-42 годах, очень тяжело. Отец Кирилл рассказывал: «Только-только мы сошли с эшелона, нас в лес отвели, а немецкая разведка уже узнала. Сразу, моментально бомбят, только щепки летят. Немецкий бомбардировщик, как все равно коршун, летает над головой, с пулемета стращит. Людей, мирских и военных, расстреливает в упор. Сразу и убитые появились, и раненые. Зима была, снег кровью обогрелся. В первом же бою сложили головы многие его однополчане, а Иван Павлов получил первое ранение, осколочное ранение ноги. Затем его часть сражалась в Сталинграде, в те дни, когда фашисты рвались к Волге. Иван Павлов стал свидетелем страшной бомбардировки еще мирного тогда города немецкой авиации. Эту бомбардировку по жестокости можно сравнить лишь с уничтожением англо-американской авиации Дрездена в 45-м. Сначала на Сталинград были сброшены особые зажигательные фосфорные бомбы, а только затем последовал удар фугасных бомб. Представляете, за 3 дня враг сбросил на город больше 20 килотонн. Это больше, чем на Хиросиму. Массовые пожары в Сталинграде вызвали огненный смерч, торнадо, примерно такой же, что возник после англо-американской бомбардировки Дрездена. В страшном пожаре погибли, сгорели за эти 3 дня десятки тысяч мирных жителей. Архимандрит Кирилл рассказывал потом в интервью: «Мы стояли в обороне Сталинграда примерно в километрах 20-25 от города. В один из воскресных дней августа месяца 42-го года, когда немецкие бомбардировщики в количестве около 1000 самолетов налетели на город, картина была очень-очень страшная. Город был весь охвачен пожаром, а огонь, клубы черного дыма поднимались до облаков. А красноармеец Иван Павлов в это время воевал в составе 254-й танковой бригады, 64-й армии генерала Шумилова. Армия сдерживала удар танковой армии Гота, рвавшейся с юга к Сталинграду. Иван Павлов воевал минометчиком в мотострелковом батальоне бригады. Бои были в это время очень тяжелые. Немцы обладали огромным превосходством в технике и численности. И при этом, как мы уже рассказывали в наших передачах, тактика наступательных операций вермахта была отработана до совершенства. На определенном участке сосредотачивался мощнейший ударный танковый кулак и мотопехота. Знаменитые немецкие самолеты-разведчики, так называемые «Рама», висели в небе, корректируя огонь артиллерии. Волна за волной заходили юнкерсы, бомбовыми ударами перепахивая наши позиции, затем артиллерийский налет, затем двигалась лавина немецких танков при поддержке пехоты. Но в упорнейших боях бойцы и командиры 64-й армии все же остановили танковую группу Гота. Надо сказать, что генерал Шумилов тогда надеялся, что врага сумеет задержать хотя бы на сутки, а танки Гота в неравных боях сдерживали 2 недели. Но задачу выполнили очень дорогой ценой. 6 августа был тяжело ранен командир 254-й танковой бригады. На следующий день погиб начштаба. Бригада понесла тяжелейшие потери, потеряли убитыми и ранеными 2/3 состава. Оставалось всего 2 танка. Получил тогда ранение красноармеец Иван Павлов. И 254-ю танковую бригаду отправили на переформирование. На восточный берег Волги перевели. Сталинградская битва, братья и сестры, величайшее сражение во всей мировой истории. В Сталинграде решалась судьба страны, решалась судьба нашего народа. В 2 передачах мы подробно рассказывали о ходе этого великого сражения, о подвиге наших бойцов и офицеров. Весь мир в то время с напряжением следил, как кровопролитные, невиданные по упорству бои шли за тракторный завод, завод баррикады, за мельницу, универмаг, железнодорожный вокзал. Крепостями стали считаться полуразрушенные отдельные дома. Немцам в Сталинграде приходилось драться за каждую лестничную площадку, за каждую комнату, Они дорого платили кровью, чтобы занять груду битых кирпичей и развалин. Генерал Василий Иванович Чуйков, который возглавил 62-ю армию и организовал оборону Сталинграда, признавал, что то, как им удалось отстоять Сталинград при столь подавляющем превосходстве врага, врага сильного, умелого и храброго, выше понимания любого из нас. Чуйков говорил: «Оборона Сталинграда – парадокс для военной науки. Наши шансы были крайне ничтожными. К октябрю-ноябрю 42-го у нас практически не оставалось сил. У немцев же было головокружительное превосходство. Соотношение их сил с нашими было несоизмеримым. Вы вряд ли найдете другой подобный пример в истории. Действительно, братья и сестры, враг обладал 5-кратным превосходством в живой силе и 12-кратным в танках. Были моменты, когда от всей 62-й армии оставалось не больше 6000 бойцов. Это в 2 раза меньше, чем в полнокровной дивизии. Были дни, когда немцы сосредотачивали на участке меньше, чем в 4 километра. Представляете, да? Против одной нашей дивизии, 3 своих пехотных дивизии, 1 танковую и 1 моторизованную. И после массированного применения авиации и тяжелой артиллерии бросали их в наступление, стремясь прорваться к Волге. Немцам оставалось пройти последние 200 метров до Волги. Но им это сделать не удалось. Бойцы и офицеры легендарных дивизий Родимцева, Людникова, Желудева, Гуртьева, Батюка сдерживали натиск врага, который многократно превосходил их в живой силе, тяжелом вооружении, в танках. И чтобы перейти на другую сторону улицы, немцам порой нужно было 28 дней. Представляете? А чтобы взять квартал – 38 дней. В то время как за те же 38 дней они завоевали всю Францию. Если Сталинград – один из символов Великой Отечественной войны, то дом Павлова стал символом обороны Сталинграда, символом стойкости наших бойцов. В прошлых передачах, посвященных героям Сталинграда, мы рассказывали о обороне дома Павлова и его защитниках. Напомню, 58 суток гарнизон удерживал полуразрушенное здание в центре города, отбивая многочисленные упорные атаки немцев. По словам маршала Чуйкова, группа Павлова при этом уничтожила немцев больше, чем те потеряли при взятии Парижа. А генерал Родимцев писал, что эта обычная сталинградская четырехэтажка значилась на личной карте Паулюса как крепость. Представляете, как крепость. Дивизия Родимцева в ночь с 14 на 15 сентября переправилась через Волгу в Сталинград. Это были самые тяжелые дни. И после яростного боя отбросила противника от центральной переправы. Бойцы Родимцева очистили от фашистов многие улицы и кварталы, захватили вокзал, отбили Мамаев курган. Однако 21 сентября немцы перешли в контрнаступление и начали стремительное продвижение к Волге. А 23 сентября ожесточенные бои развернулись за площадь 9 января. И вот 27 сентября группа наших бойцов закрепилась в 2 зданиях на площади. Это фактически на берегу Волги. Эти дома получили наименование «Дом Павлова» и «Дом Заболотного». Братья и сестры, это был последний рубеж перед Волгой. Дом, который защищали бойцы лейтенанта Заболотного, вскоре немцам удалось взорвать, и все его героические защитники погибли. А дом Павлова и мельница Гергарта на бывшей Никольской площади, так раньше называлась площадь 9 января, являлись высотой, с которой контролировало значительное пространство. После домов шел крутой спуск к Волге. Если бы эти дома заняли фашисты, тысячи наших солдат бы полегли, стараясь отбить эту очень важную высоту. Оборона дома Павлова шла почти 2 месяца. Представляете? Немцы усиленно вели атаки. Иногда до нескольких атак в день. Несколько раз они даже занимали первый этаж. Но наши бойцы держали оборону и отбили все атаки врага. Напоминаю, площадь 9 января называлась Никольской, и на ней стоял храм святителя Николая. В последние годы наши слушатели задают вопрос, был ли архимандрит Кирилл Павлов, как считают многие православные люди, тем самым легендарным сержантом Павловым, защитником знаменитого дома крепости, который стал символом обороны Сталинграда. Я, братья и сестры, не стану навязывать свою точку зрения, но извожу факты, которые мне кажутся важными. А вы сами делаете выводы. Дело в том, что те, кто опровергает эту легенду, утверждают, что сержант Иван Павлов не мог быть защитником легендарного дома крепости, потому что он воевал в составе 254-й танковой бригады, а бригада эта в боях в городе не участвовала в то время. Но давайте подумаем, мог ли на самом деле боец 254-й танковой бригады стать защитником дома Павлова, который защищали бойцы 13-й гвардейской дивизии Родимцева. Дело в том, что 16 сентября, в эти тяжелейшие дни, из состава 254-й бригады, которая находилась на переформировании, формируется рота из 120 бойцов, которую передают в 137-ю бригаду. А рано утром 18 сентября 137-я бригада переправилась в Сталинград и вступила в бой на Мамаевом кургане, а потом отошла к центру города по направлению к дому Павлова. И вот на что необходимо обратить внимание. В Центральном архиве Министерства обороны сообщили, в Сталинграде Иван Павлов сражался в составе мотострелкового батальона 254-й танковой бригады. И в архиве хранятся раздаточные ведомости на выдачу денежного содержания с собственноручными подписями Ивана Павлова за ноябрь и декабрь 42-го, а также с января по декабрь 43-го. А вот сведения о том, где служил Иван непосредственно в период обороны дома Павлова с сентября по ноябрь, в архиве отсутствуют. Нет его подписи в этих документах. А напомню вам, что оборона дома Павлова продолжалась именно с конца сентября по ноябрь 42-го. И можно предположить, что отсутствие именно в это время Ивана Павлова в составе 254-й бригады объясняется тем, что он был в составе роты, переброшенной в 137-ю. А 137-я участвует в боях в Сталинграде вместе с дивизией Родимцева, сражается за Мамаев курган, воюет рядом с гвардейцами Александра Ильича Родимцева, а именно из дивизии Родимцева были бойцы батальона капитана Алексея Ефимовича Жукова, которые защищали дом Павлова. Известно, что разведгруппа сержанта Павлова в составе 4 человек проникла в дом в ночь с 27 на 28 сентября 1942 года. Трое суток бойцы держались своими силами, а затем на помощь подошло подкрепление. Пулеметный взвод старшего лейтенанта Ивана Афанасьева. И с тех пор дом защищал гарнизон бойцов численностью по разным источникам от 25 до 30 человек. Защита дома, который стал важнейшим опорным пунктом в системе обороны дивизии, продолжалась до 24 ноября, когда обстановка изменилась и бойцы получили приказ атаковать и захватить уже другой, так называемый «молочный дом». Этот дом находился на противоположной стороне площади, его занимали немцы. Об этом пишет старший лейтенант Иван Филиппович Афанасьев в своей книге «Дом солдатской славы» с предисловием дважды Героя Советского Союза генерал-полковника Александра Ильича Родимцева. Многие считают, что почти все эти дни обороной дома руководил не Павлов, а старший лейтенант Афанасьев. Сержант Павлов возглавлял оборону несколько первых дней, до того момента, пока в дом не прибыло подразделение Афанасьева. И после этого офицер, как старший по званию, конечно же, взял командование на себя. Это полностью подтверждается военными сводками, письмами и воспоминаниями участников событий. Но Афанасьев в силу своей скромности после войны сознательно отодвинул себя на задний план. Или, вернее, его отодвинули. Дом же на площади 9 января, ставший крепостью, получил название «Дома Павлова», потому что комбат Жуков именно так его отметил с первого дня на своей карте. И так его называли, обозначали корректировщики артиллерийского огня. Так называли с того самого дня, когда группа бойцов сержанта Павлова заняла этот дом. А вся страна узнала о доме Павлова из газеты «Правда» 19 ноября 1942-го. В статье батальонного комиссара Леонида Корина «Сталинградские дни» впервые описывается подвиг защитников дома. По горячим следам военный корреспондент тогда писал о защитниках дома Павлова. При этом, братья и сестры, имя героя осталось неизвестным. В публикации имя никто не называет, только фамилия Павлов. Имя Якова Павлова было названо позже. Сержант Яков Федотович Павлов был бойцом из дивизии Родимцева, был настоящим героем. Защитником Сталинграда. Сегодня известно о двух орденах Красной Звезды и двух медалях за отвагу Якова Федотовича Павлова. Он получил их в годы Великой Отечественной войны. И один орден Красной Звезды, одну медаль за отвагу Павлов заслужил непосредственно в Сталинграде. Но некоторые исследователи все же выражают сомнения в том, что именно Яков Павлов был тем самым легендарным сержантом Павловым, захватившим дом на площади 9 января. И вот почему, братья и сестры. В наградном листе Якова Павлова о награждении орденом Красной Звезды сказано: «Отличился в боях за город Сталинград в период с 15 сентября 1942 года. Один из лучших командиров отделений. Во время наступления наших подразделений 18 сентября отделение Павлова атаковало важный дом и занимает его. Противник несколько раз контратаковал эти позиции, бил прямой наводкой из танка, но не смог сломить сопротивление наших бойцов». Судя по наградному листу и дате подвига, это 18 сентября. Младший сержант Яков Федотович Павлов геройски проявил себя в боях при наступлении гвардейской стрелковой дивизии Родимцева в период, как сказано, с 15 по 21 сентября. Но не в доме Павлова, который держал оборону, только с конца сентября по конец ноября. А медалью за отвагу в Сталинграде Яков Павлов награжден приказом по войскам 62-й армии 20 октября, а это разгар обороны дома Павлова. Но, дорогие слушатели, никто из защитников дома в период осады здания не награждался этой медалью. Они все получили награды за оборону Сталинграда уже после войны. Таким образом, если судить по наградным документам, Яков Федотович Павлов отлично проявил себя во время боев в Сталинграде в ходе наступательной операции и занял один из домов в черте города. Был награжден за подвиги орденом Красной Звезды и медалью за отвагу. Но похоже, что все же в те дни он атаковал и захватил другой дом, который, как и весь Сталинград, в ходе боев был разрушен. Некоторые исследователи считают, что это, скорее всего, было здание военторга. Также, братья и сестры, очень важный участок обороны Сталинграда. И я хочу подчеркнуть, что это вовсе не значит, что его подвиг был менее значительным. Но вот указ о присвоении звания Героя Советского Союза Якову Павлову был подписан уже после войны, 27 июня 1945 года. И надо сказать, что представление на звание Героя Якова Павлова написано так, что совершенно ясно, писавший его человек не имеет никакого представления о том, как в действительности проходила оборона дома Павлова. Там написано, например, что Яков Павлов всего с тремя бойцами целый месяц вчетвером удерживал дом, отбивая атаки врага. Ну и прочие вещи, которые говорят, что писавший никакого представления не имел, очень плохо понимал, что там происходило на самом деле. О том, что защитником легендарной крепости дома Павлова был Яков Павлов, написала в годы войны фронтовая газета «Сталинское знамя», а руководил этой газетой соратник Хрущева по идеологии Лев Израилевич Троскунов. Повторяю, братья и сестры, это ничуть не умаляет подвиг настоящего героя, защитника Сталинграда, сержанта Якова Федотовича Павлова. А вот почему можно предположить, что именно сержант Иван Павлов был среди бойцов, которые первыми захватили легендарный дом, дом, который стал неприступной крепостью? Какие есть для этого основания? Наш замечательный врач, кардиолог, много лет лечивший отца Кирилла Павлова, профессор Александр Викторович Недостов, рассказывал о том, что его знакомая, Буданова, волжская уроженка, вернулась в Сталинград после освобождения города. И она ему рассказывала, что хорошо помнит дом Павлова. На его руинах после боев долго висела под стеклом доска, на которой было написано черным карандашом: «В этом доме держали героическую оборону советские войны под командованием сержанта И.Д. Павлова, Ивана Дмитриевича Павлова». Потом доску убрали, повесили другую, с другим текстом. А ведь батюшка говорил о Буданова, это и есть Иван Дмитриевич Павлов. Она хорошо помнит, что имени Якова там не было. Об этом говорят и некоторые другие свидетели. Но могут возразить, мало ли что говорит какая-то женщина. Может, ей по прошествии времени это все кажется? Давайте подумаем. Были ли причины и какие причины у командования заменять одного сержанта Павлова, Ивана, на другого Павлова, Якова? Давайте подумаем об этом.
Thank you.
Вернувшись в состав 254-й танковой бригады, Иван Павлов участвовал в боях на внешнем восточном фасе кольца окружения группировки Паулюса. Войска Манштейна в то время упорно пытались прорваться к окруженной 6-й армии Паулюса. И суровой зимой 42-43 почти два месяца бойцы 254-й лежали в обороне в снежных окопах и траншеях. Отец Кирилл вспоминал о том времени. 2 метра снег. Вкапывались лишь на метр, так и мерзли, закутавшись в шинели, да еще в трофейные немецкие. Еду подвозили только ночью, остывшую, мерзлую. «Как выжили? Чудом Божиим», — говорил батюшка. Затем 254-я бригада была переведена в Сталинград. После капитуляции войск Паулюса город представлял собой груду развалин. И вот в разрушенном Сталинграде произошло чудо, которое определило судьбу Ивана Павлова, будущего великого старца нашего времени, архимандрита Кирилла. Отец Кирилл вспоминал одну из первых мирных ночей в Сталинграде, когда пленных немцев уже вывели из города. Вокруг не было ни одного целого дома. Иван Павлов стоял тогда на посту, на часах. Была полная темнота, ни прожектора, ни луны. Ночь выдалась безлунной. Маскировку нарушать, костры разводить не полагалось, поэтому было темно и холодно. И стояла, как он рассказывал, гробовая тишина. Чувствовался трупный запах. Город был мертвый. И батюшка говорил, что в ту ночь возник у него такой ужас смерти, который никогда больше не испытывал в своей жизни. Какой-то мистический, мы понимаем, братья и сестры, ужас, потому что в боях солдаты проводили очень много времени, видели смерть. Смерть у них постоянно была перед глазами. Но здесь какой-то особый батюшка почувствовал ужас смерти. И вот в это время пребывания в разрушенном городе, мертвом городе, и произошла его чудесная встреча с Господом. Отец Кирилл вспоминал, был уже апрель, уже пригревало солнце, и однажды среди развалин дома я поднял из мусора книгу. Стал читать ее и почувствовал что-то такое родное, милое для души. Это было Евангелие. Я нашел для себя такое сокровище, такое утешение. Собрал я все листочки вместе, книга разбита была. И оставалось то Евангелие со мной все время. До этого такое смущение было. Почему война? Почему воюем? Много непонятного было, потому что сплошной атеизм был в стране. Ложь, правда, не узнаешь. А когда стал читать Евангелие, у меня просто глаза прозрели на все окружающее, на все события. По словам келейницы батюшки Любови Владимировны Пьянковой, Иван Павлов в тот момент дал обет, если вернется живым, будет учиться и служить Богу. А после Сталинградской битвы часть Ивана Павлова прибыла в Тамбовские леса на отдых. И вот в один из воскресных дней Иван пошел в город. А тогда в Тамбове открыли единственный уцелевший храм. Собор весь был голый, рассказывал батюшка в интервью газете «Русь Державная». Весь голый собор, одни стены, народу битком. Я был в военной форме, в шинели. Священник отец Иоанн, который стал впоследствии епископом Иннокентием Калининским, такую проникновенную проповедь произнес, что все, сколько было в храме народу, навзрыд плакали. Это был сплошной вопль. Конечно, такой вопль, молитва простой верующей души до Бога дошла. Я в это верю на 100%. И Господь помогал. И вот, братья и сестры, в это время Ивану Павлову предлагают вступить в партию. 6 февраля 43 года за боевые заслуги его даже приняли кандидатом в члены ВКПБ. Об этом свидетельствует его личное дело в Центральном архиве Минобороны в Подольске. Но молодой солдат, который вновь обрел веру в Бога, не может лукавить. Он считает это невозможным для себя. В то время, братья и сестры, Сталин уже встретился в Кремле с митрополитами, на государственном уровне отношение к церкви изменилось, но отношение к верующим бойцам у некоторых отцов-командиров и особенно у политработников оставалось прежним. Отказ от вступления в партию по религиозным соображениям чуть не стоил Ивану Павлову жизни. Вот как об этом рассказывал сам архимандрит Кирилл на встрече с братьями Даниловым монастыря. Он говорил, я был не полным партийцем, половинным, кандидатом. Не мог отделаться, защитить себя, мотивировку найти. Я ничего не делал, ни прошений не писал, ничего. Они наметили нас 5 человек, дескать, победили под Сталинградом, молодые, дисциплинированные. Политрук поручился, прошение написал. Без меня меня женили. А братья спрашивают, а как же вам удалось все-таки избежать вступления в партию? Путем мытарства, говорит батюшка. Гоняли меня. Зайти просто было, а выйти стоило жизни. Это просто Господь спас. А то бы все, спрашивают монахи, Могилевская губерния по закону военного времени? Да-да, говорит батюшка. Но вы же им твердо сказали, твердо, непоколебимо, отвечает отец Кирилл. Проникся духом. Все. Как они это восприняли? Меня мытарили. Вывели в политотдел корпуса, там полковник старый татарин меня так чистил. Ой, пугал. Такие каверзные вопросы задавал, потом говорит, да ты засиделся, Тамбов тебе. Говорит старшине, завтра 34-я танковая бригада на передовую едет, его туда, автоматчиком. То есть братья и сестры его определяли в танковый десант, который идет в атаку на броне. А это почти верная смерть. По танкам бьет артиллерия, кругом разрывы снарядов, град осколков. Но отец Кирилл говорил, Господь спас, меня старшина наш повел туда. Но автоматчик на танке – это, конечно, смерть. А начальник штаба выходит? За что его к нам? Чем он провинился? Он говорит, за религиозное убеждение, верующий. А тот отвечает, у нас таких своих полно. Не надо, голубчик, веди его обратно. Отказался. Вот так, братья и сестры. Надо сказать, что в то время отказ вступить в коммунистическую партию считался явным признаком неблагонадежности. И поэтому, зная, как действовали в то время политорганы Красной Армии, есть все основания считать, что именно тогда могли решить назначить защитником знаменитого дома Павлова другого героя Сталинграда, коммуниста Якова Павлова, человека с безупречной биографией. И, может быть, поэтому Яков Федотович Павлов, как известно, старался избегать встреч с защитниками дома Павлова, которые остались в живых. Об этом сохранились свидетельства. Помните, я рассказывал о чудом выжившей в доме Павлова новорожденной девочке Зиночке Селезневой. В начале обороны дома в подвале оказались мирные жители. И в эти дни в разгар боев и родилась девочка. Потом прорыв в ход сообщения к мельнице мирных жителей удалось эвакуировать. А новорожденный ребенок умирал. Но бойцы в доме чудесным образом обнаружили иконку Богородицы. Ее прикрепили к пеленкам девочки. Пеленки, кстати, из обмоток, из рубашек разорванных были наших солдат сделаны. И Зиночка, дочь погибшего недавно в боях за город рабочего ополченца Сталинградского завода Петра Селезнева, выжила. А после войны Зинаиду Селезневу разыскал старший лейтенант Иван Филиппович Афанасьев. После тяжелой контузии он, пройдя всю войну, ослеп, потерял зрение. Но вот что рассказывает Зинаида Петровна. В 69-м наш волгоградский профессор Водовозов сделал Ивану Филипповичу операцию на глазах. И Афанасьев смог видеть. Первое, куда он пошел, ко мне домой. И сказал, пока я жив, ты будешь ходить со мной всегда. И какие только мероприятия не проводились, кто бы к нам ни приезжал, я всегда была с ним. Генерал Родимцев после войны называл Зиночку своей крестницей. Участники обороны дома Павлова, Иван Афанасьев, Камалджан Тургунов, тоже ее называли своей дочкой. В ее квартирку на Невской улице съезжались ветераны, защитники дома. Собирались все, кроме героя Советского Союза Якова Филипповича Павлова. На вопрос, какие отношения были у защитников дома Павлова между собой, Зинаида Петровна отвечает, хорошие. Иван Филиппович их всех нашел, приглашал каждый год на 9 мая, написал книгу о них «Дом солдатской славы». Все собирались у него или у меня в квартире, Тургунов, Воронов, Гридин, всего 12 человек. А Яков Павлов приезжал в Волгоград. Зинаида Петровна отвечает, в Волгоград Яков Павлов приезжал, но никогда с нами не встречался. Про Павлова защитники никогда не говорили. Я спрашивала, Иван Филиппович, он приезжает, почему с вами не встречается? Ладно, я никто, а с вами почему не повидаться? Афанасьев говорит, на это есть причина. Не будем на эту тему разговаривать. Так ничего и не сказал. Должен сказать, дорогие слушатели, что не собираюсь ни в коей мере принижать подвиг сержанта Якова Федотовича Павлова. Все защитники Сталинграда были героями. И не случайно маршал Василий Иванович Чуйков, легендарный командарм 62-й армии, завещал похоронить себя на Мамаевом кургане, рядом со своими бойцами. Героями были комдивы Родимцев, Людников, Желудев, Гуртьев, Батюк, все их бойцы и командиры, и защитники дома Павлова. И те, кто сражался за здание военторга, за дом специалистов, за универмаг, за железнодорожный вокзал, за мельницу, элеватор, каждый камень, каждый метр сталинградской земли полит кровью наших солдат. Все они были героями. В учетной карточке участника Великой Отечественной войны архимандрита Кирилла Павлова, которая ныне хранится в военкомате Сергиева Посада, есть надпись, указывающая на то, что Иван Павлов, участник обороны Сталинграда, является героем Советского Союза. Однако на запрос, за что именно Павлову присвоено звание героя, военный комиссар Сергиево-Посадского района ответил, что запись является ошибочной. Так ли это или нет, мы с вами не узнаем. Но вот Александр Викторович Недоустов, который очень хорошо знал отца Кирилла, уверен, что отец Кирилл был и героем Советского Союза, и защитником дома Павлова. Война, братья и сестры, продолжалась. В газете «Русь Державная» Андрей Николаевич Печерский, духовное чадо отца Кирилла, напечатал беседу со старцем, которая называется «Я шел с Евангелием и не боялся». Отец Кирилл рассказывал: «Собрал я все листочки вместе, книга разбитая была, и оставалось то Евангелие со мной все время. До этого такое смущение было. Почему война? Почему воюем? Много непонятного было, потому что сплошной атеизм был в стране. Ложь, правда, не узнаешь. А когда стал читать Евангелие, у меня просто глаза прозрели на все окружающее, на все события. Такой мне бальзам на душу оно давало. Я шел с Евангелием и не боялся. Никогда. Такое было воодушевление. Просто Господь был со мною рядом, и я ничего не боялся. Дошел до Австрии. Господь помогал и утешал. А после войны привел меня в семинарию. Возникло желание учиться чему-то духовному. Вместе с Третьим Украинским фронтом Иван Павлов воюет в Румынии, в Венгрии, в Австрии, в Чехословакии. Получает ранение на озере Балатон. Там были очень тяжелые бои в конце войны. В 1946-м из Венгрии его демобилизуют в звание младшего лейтенанта. Отец Кирилл рассказывал: «В 1946-м из Венгрии меня демобилизовали. Приехал в Москву, в Елоховском соборе спрашивал, нет ли у нас какого-нибудь духовного заведения. Есть, говорят. Духовную семинарию открыли в Новодевичьем монастыре. Поехал туда прямо в военном обмундировании. Помню, проректор, отец Сергий Савинский, радушно встретил меня и дал программу испытаний. И я с большим воодушевлением начал готовиться. Ведь я же к церковной жизни не был приобщен. Вырос в крестьянской семье, родители были верующие, но с 12 лет жил в неверующей среде у брата и растерял свою духовность. Господь дал мне такую энергию, такое желание. Многое надо было на память выучить. Молитвы, чтение по-церковно-славянски. Я, невзирая ни на что, работал, учил все с таким желанием. Горел. На экзамене дали мне наизусть читать 50-й псалом. Только половину прочитал, хватит, спасибо. Прочитал по-церковно-славянски, тоже хорошо. Затем сочинение было на евангельскую тему, а я Евангелие хорошо знал. Опять написал сочинение. И мне прислали извещение, что я принят. Тогда уже я шинель снял и в фуфайке поехал. И все мы, кто там тогда был, кто, как и я, с фронта, кто с шахт. А в характеристике братья и сестры сказано было: к молитве усердный, тихий, скромный, благочестивый. И вообще у него великая тяга ко всему святому, доброму. После первого года обучения семинарист Иван Павлов 2 месяца, с конца июня по конец августа 47-го, был в Псково-Печерском монастыре. Жил и работал в обители, неся клиросное и общее послушание. А потом уже в 48-м духовную школу из Москвы вернули в Свято-Троицу Сергиеву Лавру. И здесь он окончил не только семинарию, но потом и духовную академию. Братья и сестры, родившись в день памяти преподобного Сергия Радонежского, Иван Павлов стал насельником Троицы Сергиевой Лавры. Игумен земли русской призвал его на служение Богу в своей обители. Те, кстати, кто считает, что отец Кирилл и есть тот самый защитник дома Павлова, объясняет его молчание об этом так. Его вызвали в военкомат и спросили: «Вы такой-то?» Отец Кирилл, сообразив, что они хотят от него, сказал: «Если вам так удобно, то я монах Кирилл Павлов, а Иван Павлов умер». И это же правильно, ведь во время пострига монашеского умирает миру прежний человек, а появляется новый, с новым именем. Вместо Ивана Павлова появился монах Кирилл Павлов. но все же отмечают, что когда отца Кирилла поздравляли с Днем Победы, его глаза как-то загорались, огонек появлялся. На словах он же всегда отнекивался. Да какой я герой, я так один из многих. Много нас там таких было. Вот что вспоминает отец Николай Седов. Как-то в минуту подходящую я решился и говорю: батюшка. Батюшка, вы же герой Советского Союза. Он палец ко рту поднес и сказал: ты меньше кому об этом говори. Мы разговорились, и он произнес: я не хочу никому ничего говорить, не хочу потерять благоговейного чувства. Когда я был еще там, на фронте, то видел образ Божией Матери. И чтобы не потерять этого благодатного чувства, не хочу никому рассказывать об этом времени. Есть очень интересное свидетельство монахини Вероники. Она рассказывала: пришла ко мне сестра Никомелидия. Мама ее из Сталинграда. Во время войны она работала в подвале разрушенного мелькомбината. Там бой был за каждый еще оставшийся дом. Она работала через дорогу, где стоял тот дом Павлова. Они пекли хлеб для наших солдат, а из оставшейся муки делали лепешки и под обстрелом ползком переправляли их через дорогу к нашим солдатам в окруженный немцами дом. Вот так старшая сестра мамы погибла. Тогда мама этой инокини, взяв к себе сына убитой сестры, стала сама выпекать и переправлять лепешки в тот дом к солдатам Ивана Павлова. Когда мать Никомелидия узнала, что архимандрит Кирилл тот самый сержант Иван Павлов, мой духовник, она попросила взять ее с собой в лавру, сказала, что хочет с ним познакомиться. Когда батюшка ее увидел, то ни о чем ее не расспрашивая, сразу сказал ей: иди ко мне, я хочу поцеловать руки твоей мамы. Поцеловал ей руки. Он сразу в ней провидел, узнал все, кто она, откуда и чья дочь. И сказал ей еще при этом: я целую твои руки, а ты поцелуй также руки своей мамы. Дал ей подарочек, старенькой маме ее передал свое благословение. Профессор Александр Викторович Недоступ рассказывает о том, что старец Кирилл всегда интересовался делами армии. Александр Викторович говорит: в нем всегда жила военная косточка. Видна была военная закваска. А вот что вспоминает священник отец Николай Кравченко. Вспоминает о том, как первый раз побывал у отца Кирилла. Отец Николай, в миру майор спецназа ВДВ, участник двух чеченских кампаний, знаменитый снайпер с позывным «Снайпер Чукча». Он родился на Чукотке. И вот офицер перед очередной командировкой на Кавказ приезжает первый раз к батюшке в лавру. Вдруг он спрашивает меня: ты военный, оружие есть? Нет. Ну, слава Богу, пойдем. Пошел я за ним, пришли мы в Троицкий храм. Было бы оружие сейчас, благословил бы, молитву прочитал бы на оружие. А если нет, то давай руки. Подаю ему руки, помазал мне руки и говорит: благословляются руки, держащие оружие, на защиту других людей. Смотри, как в Евангелии сказано: никого не обижай, довольствуйся своим жалованием. Слава Богу, отвечаю. И вот по благословению отца Кирилла, затем офицер ВДВ становится священником. А священник Николай Кравченко рассказал еще об одном интересном случае. На праздник Троицы, рассказывает он, произошел один памятный случай. Был я тогда звонарем в лавре. Мы отзвонили, спустились вниз. Людей было очень много. И мы попытались зайти в Троицкий собор через Никольский предел. Тут подбегает к нам человек и говорит: здравствуйте, мне нужен Павлов. Павлов мне нужен. Мы не сразу сообразили, кого он имеет в виду. Потом, уразумев, подумали, что он из числа поклонников батюшки, один из тех, кто хочет что-то выяснить у отца Кирилла или решить с ним какой-нибудь вопрос. Однако не время, большой праздник, народу столько. Да и по виду проситель был явно не из духовных лиц, к тому же еще и напористый. Батюшка в соборе, мы сами хотим туда пройти, да не знаем как, говорим ему. Я видел, что он туда зашел с другими священниками. Если пройдем, что передать отцу Кириллу? Скажите, что татарин его ищет. Какой татарин? Он достает старую, военных лет фотографию, показывает и говорит: вот я, вот Павлов, вот это наш друг, и я его ищу. Может, он что-то о нем знает? А вот Рокоссовский, это нас награждали. Я стою, онемевший, не знаю, что отвечать. Пробрались мы в собор, заходим в алтарь. Отец Кирилл уже разоблачается, уставший. Сообщаем ему просителю: батюшка, вас там внизу ждет человек, хочет узнать судьбу одного из ваших друзей. Отец Кирилл, продолжая разоблачаться, не разобрался, спросил: каких друзей? Не знаю, на старой фотографии его показывал. А как он себя назвал? Татарином. Надо было видеть преображение отца Кирилла. Татарин, где? Ведите меня к нему. Мы быстро спустились вниз. Я указал на обратившегося к нам человека. Они крепко обнимаются, потом молча постояли, разглядывая друг друга, похлопывая по плечам, и стали оживленно беседовать. После этой истории, рассказывает отец Николай Кравченко, я уже не сомневался, что наш батюшка – тот самый Павлов, который защищал дом в Сталинграде. Этот татарин был одним из тех, кто сражался с ним плечом к плечу в доме Павлова. Для меня эта встреча и фотографии, которые я видел, главное доказательство, кем был отец Кирилл во время Великой Отечественной войны. А батюшка Кирилл, наш великий старец, много говорил о судьбе России, о судьбе Отечества. «Надо нравственность поднимать», – призывал батюшка Кирилл. «Только тогда можно будет говорить о возрождении России. У старца Кирилла был главный дар, который Господь может дать священнику, старцу. Это дар любви. Однажды уже нынешний экзарх, архиерей, когда его впервые поставили исповедовать, подошел к отцу Кириллу и сказал: «Батюшка, переживаю, как я буду исповедовать?» «А что такое?» – поинтересовался старец. «Да я же не знаю, за какой грех кому какую епитимию давать». А батюшка так удивленно посмотрел на него, улыбнулся, как только он мог мягко и светло улыбнуться, обнял и говорит: «Отец, какая епитимия? Любовью покрываете все. Люди у нас и так настрадались, они такие несчастные, души у них исковерканы, какая им епитимия? И как же много душ исцелил великий старец своей любовью». Столетию старца Кирилла в Сталинграде был отреставрирован и спущен на воду речной ледокол, названный так – архимандрит Кирилл, сержант Иван Павлов. Знаете, дорогие братья и сестры, мне кажется, не так уж важным доказывать и узнавать, старец Кирилл и есть легендарный сержант Павлов или Яков Павлов. Отец Кирилл ведь один из защитников Сталинграда. И не случайно он говорил: «Я один из многих, много там было нас, Павловых». Главное, что в народном сознании образ воина, защитника Отечества, героя Великой Отечественной и образ старца-монаха, воина Христова, слились. Ведь Илья Муромец в конце жизни принял монашеский постриг и стал одним из преподобных отцов Киево-Печерской лавры. Когда наш великий старец, отец Кирилл, отошел ко Господу, тысячи и тысячи православных русских людей непрерывным потоком шли прощаться с всероссийским батюшкой. Со всей России съезжались архиереи и простые бабушки, монахи и молодые люди. Все хотели проститься с дорогим батюшкой Кириллом. И я могу сказать, братья и сестры, как моя жена и все мои знакомые, и Андрей Николаевич Печерский, мы вместе тогда прощались с батюшкой, прикладывались к его руке, и все мы можем свидетельствовать, как и многие-многие из православных людей, которые в эти дни побывали в лавре. Все 5 дней рука батюшки Кирилла, когда мы прикладывались, была теплой, как у живого. А перешел великий старец архимандрит Кирилл Павлов из этой земной жизни в жизнь вечную 23 февраля, в день защитника Отечества. И мы знаем, что, перейдя из земной жизни в жизнь вечную, дорогой батюшка Кирилл уже в небесном воинстве русских святых продолжает защищать в духовной брани своей молитвой горячо любимую Родину и свой народ, нас с вами, грешных и немощных. А сейчас, братья и сестры, давайте услышим голос нашего дорогого старца. Я думаю, что когда-нибудь отец Кирилл Павлов обязательно будет прославлен в сонме святых в земле российской просиявших.
И вы знаете, что Спаситель своими страданиями, своим ученикам, а лично их и всем христианам сказал, что заповедь новую даю вам, да любите друг друга, как я возлюбил вас. И христианство преимущественно этим и отличается от всех религий, что именно христианство есть любовь. Христианская вера заключается в любви. Если мы любим друг друга, значит, мы христиане. Если в нам нет любви, значит, мы далеки еще от христианства. Поэтому, дорогие, всякое раздражение, всякое гнев, всякая ярость, всякий крик, злоречие, да, будут удалены от нас. И не пробощайся, не будем тщеславиться, не будем раздражаться, не будем друг друга завидовать, опресемся в Господа, всегда будем радоваться только Господу. Потому что нам обещана вечная жизнь, только христианам обещана жизнь. Вечная жизнь только во Христе Иисусе. Поэтому мы должны всегда радоваться. И как апостол дает наставление, что ни о чем вы не заботьтесь, но всегда все свои заботы, в своих прошениях, молитвах, с благодарением открывайте Богу. И мир Божий, который превыше всякого ума и сердца, соблюдет ваше помышление сердца Господи Иисусе Христе. Уповайте всегда на Господа нашего Иисуса Христа. И верьте, что Он наш Спаситель, и Он несется нам, знает наши скорби, знает нужды, только будьте Ему верны, будьте тверды в вере и непоколебимы до конца своей смерти. Дорогие братья и сестры, Спаситель послал письмо Авгурию, да. Нам Господь не только письмо послал, но целое Евангелие нам исполнено Господом. Читаем ли мы это письмо Евангелия? Вот беда в том, что Слово Божие нами пренебрегается. Евангелие – это единственная божественная книга, в которой записано все то, что необходимо для каждого человека в отдельности и для всего человеческого общества, чтобы эту жизнь нам провести мирно, счастливо, благополучно, а самое главное, чтобы именно наследовать и в будущем веке вечно блаженную жизнь. Но беда в том, что мы проявляем нерадение, краснеем, космос, пренебрегаем Евангелие. Какие-то другие светские книги, и книги поэтов, писателей, историков, мы зачитываемся, увлекаемся, рассказываем об этом. А вот в Евангелии, которое написано Господом нашим Иисусом Христом, мы не считаем за честь именно вот узнать, что же в этой книге написано. Ведь Господь Иисус Христос пришел нас спасти и пострадал за нас по любви к нам, да, изречение. А мы вот проявляем такое пренебрежение Господу. Помните, что если вот так мы не пренебрегаем, если мы не проверяем свою жизнь с теми заповедями, которые начертано в Евангелии, мы совершаем роковую ошибку. Как нет другого имени под небом данного человека, кроме имени Иисуса Христа, так и нет ни одной книги в мире, которая бы нас бы именно вела бы на небо, кроме книги Святого Евангелия. А поэтому не читайте за труд, а полюбите с любовью, с вниманием, читайте эту чудесную божественную книгу. Она вас научит только добру. Потому сейчас люди находятся в таком возлоблении. Все ожесточенные, такие нервозные. Потому что не приобщаются к божескому естеству. Мир во зле лежит. И этот дух мирской, он так расливающе действует на каждую душу. Поэтому нам нужно, дорогие, почаще именно приобщаться к Богу, божественному естеству, Слову Божию. Если вот вы так будете всегда обращаться к Богу, к Слову Божественному, то вы и сами стяжете Дух Божественный, Дух кротости, Дух смирения, Дух любви. И пребывайте, будьте в этой жизни и в мире, в добре. И эту жизнь вы приведете благополучно, а самое главное, по незреченной милости Божией, да, вы и в будущем веке наследуете обещанные любящим Господа Царство Небесное. Аминь. С праздником вам!
Вы слушали программу Виктора Саулкина памяти архимандрита Кирилла Павлова, отошедшего ко Господу 20 февраля 2017 года.